Вторая Сына и Святаго Духа. После того, как наши прародители Адам и Ева согрешили перед Богом, ну а грех детей перед родителями, он всегда выражается в непослушании. Родители говорят детям, этого сделать нельзя. Не потому, что они хотят их помучить или ограничить их свободу, а для того, чтобы сохранить им жизнь. Но Адам и Ева не послушались, как впоследствии и мы все не слушались своих родителей, и от этого много терпели. А некоторые из тех, кто не послушались, уже сидят в тюрьме, а некоторые уже умерли. Именно из-за своего непослушания. И Адам с Евой тоже умерли, хотя были задуманы Богом как существа бессмертные. Но вот этот корень непослушания, войдя в них, он, конечно, стал расти, и поэтому если Адам жил не без малого 1000 лет, а вечно, то, конечно, и его душа не имела бы возможности к спасению. А так Господь Иисус Христос все-таки Адама и Еву из ада преисподнего вывел после своего сошествия в ад. И вот в результате этого непослушания перед Богом и человеком возникла стена. В первых главах книги Бытия, написанной величайшим из пророков Божьих Моисеем, эта стена изображена в образе куста, за которым Адам и Ева пытались так наивно спрятаться от Бога. Даже если спуститься в ракетную шахту и задраить все люки, Бог тебя все равно видит, потому что взгляд его пронизывает все. От Бога ничего не скроется. Бог управляет всей вселенной, начиная от всяких пятен на солнце и наоборот с протуберанцами, и кончая тем, что следит за жизнью не то что каждого насекомого, но и вируса, и вообще каждой клетки. Он всем, за всем следит и всем управляет. И управляет с одной только целью. И эта главная цель — это есть человек. Это самое любимое из творений Божьих. Настолько любимое, что Господь столько человека создал по своему образу и подобию. Все остальные существа, даже которые выше человека, это ангелы, они не созданы по образу и подобию Божьих. То есть в этом смысле любовь Божия, она больше. И вот за эти многие тысячелетия, которые прошли с тех пор, как Адам воздвиг вот эту первую стену, люди и каждое поколение, и каждый отдельный человек в течение своей жизни вкладывал кирпичи. И эта стена росла. И она выше и толще и длиннее, чем Великая Китайская стена. Она в некоторых местах настолько высока, что человек полностью, некоторые из людей, утратили вообще всякую возможность видеть невидимый мир. Они считают, что этого вообще нет. Существует одна только материя. А кроме материи ничего. Ну, таких людей немного все-таки в общем количестве, но вот доходит даже до того, полностью отрицает, что существует жизнь духовная, это все детские выдумки. Как только мозг человека умрет, все кончается. И, конечно, вот такая жизнь, ее можно сравнить вот с диким лесом, который при Адаме был весьма мал, потому что вот эти деревья греха, растения, они еще были очень малы, но спустя века, тысячелетия, человечество оказалось в столь густом и темном лесу, что в этой тьме, которая загораживает и небо, и не дает никакой перспективы видения вперед, я имею в виду как духовного видения, оказалась такая тьма, что многие люди вообще не понимают, что есть добро, а что зло. Вот как человек по тьмах, он совершенно не различает предметы, вот, а если его два раза вокруг своей оси повернуть, то он вообще дезориентируется и не сможет определить, где окно и где дверь. И, конечно, живя в такой ситуации, духовный человек пытался как-то приспосабливаться, но это кончается для каждого все равно одним и тем же. Болезнь, смерть, такая триада. Другого, собственно, и не дано. И так это было и с праведниками, и с грешниками. То есть праведность людей, она всегда весьма относительна. Ну, просто там, этот человек похуже, чем этот. Но тот, кто получше, похуже, чем другой. Всегда на земле найдется человек, который получше всех. Но если его сравнить там, с кем-нибудь, ну, хотя с самым предтечей, то это вообще. И, конечно, Господь не мог свое творение оставить в таком состоянии. Поэтому он нашел на земле самого лучшего человека. Лучшего не в смысле праведности, а он обладал очень важным качеством. Верой в единого Бога. Люди настолько дезориентированы были, что многие думали, что богов всяких много. У каждой рощи свой бог, у каждого ручья свой бог, у каждого народа свой бог. Вот. И только вот совсем несколько людей, небольшое количество, они были в таком родстве. Они сохранили веру Адама. Вера – это есть не просто доверие какой-то информации. Вера – это есть видение духовное. Ну, Адам, конечно, знал, что Бог един. И, конечно, дети его знали. А Адам ведь жил долго и дожил до своих правнуков. Вот. Поэтому все они от него, конечно, знали, что Бог един. Но хотя они его уже не видели как Адам. Адам спрятался из Бога, а потом из рая был изгнан. Он просто не мог там оставаться, потому что отношения с Богом стали другие. То есть с Богом нельзя проявлять какую-то нечестность. Вот поэтому из этих людей, которые сохранили вот эту память о том, что Бог един, Господь выбрал лучшего. Этим лучшим оказался такой старичок, с редким таким даром. Дар совершенно такой сейчас уже не встречается. Более того, то служение, которое он нес, это считается уже как проклятие. Как в Одессе говорят, чтоб тебе 100 лет благу не видать, и чтоб к тебе одни гости приезжали, а другие уезжали. Вот. Хуже этого нет. Вот. Авраам нет. Каждого гостя привечал с лаской, кормил за свой счет, укладывал спать, давал на дорогу еды и с поклоном провожал. И так каждого. Бросал все свои дела, и он со своей женой Сарой служили этому путнику. Независимо от того, кто он был, ну тогда люди вообще не различаются по национальности. Вот. Таких глупостей еще тогда не придумали. Вот. Но Господь его избрал и обещал ему, что хоть и старичок бездетный, но из тебя произойдет целый народ, условием существования которого будет сохранение вот этой веры в единого Бога. И Господь свое обещание выполнил, народ возник из царейства Авраама и сохранил веру в единого Бога. Народ как народ, занимались теми же делами, что и все, торговали, воевали, женились, захватывали пленных жен других народов. Ну, все как всегда. Тут и грабеж, и обман, все как обычно. Ну, а отлетел только от остальных. Они веровали, что Бог, которого веру Авраам, его сын Исаак, его внук Иаков, этот Бог, он един. Этот Бог есть Дух. Его видеть нельзя. Он недоступен человеку, это высшее существо. Вот остальные жили в язычестве многобожии. Вот тьма накапливалась. Единственный вот этот лучик света сохранялся в этом народе. И то не во всех людях, а в отдельных только его представителях. Потому что этот народ, ну как всякий народ, он, конечно, все время от Бога отпадал. Начинали с царей, конечно, в язычество впадали. За это, конечно, Бог пытался вернуть. Сначала посылал пророка, какого-то из людей, того верующего, давал ему Дух Святый, и он Святым Духом пытался обратить остальных. Его за это как-то убивали, потому что правда была заколена, но потом постепенно, помучившись, то в египетском плену, то в вавилонском, начинали все-таки понимать, что раз Бог оставил, значит, мы чем-то перед Богом неправы. Опять вспоминали единого Бога. Тогда Господь опять возвращался в то, что у них было отобрано. Люди были такие, материалисты, в духовных вопросах никто ничего не понимал, но каждый понимал, что такое одно яблоко, что такое три. Что три это лучше, чем одно. Один баран хуже, чем сто. Жить в своей земле лучше, чем чужой, и работать на дядю это хуже, чем работать на себя. Это каждый понимает, и вот в таких простых формах Господь управлял своим народом. А тьма сгущалась. Люди все больше и больше озверели, и озверели уже до последней степени. Еще немножко, и человечество просто бы пожрало само себя. Страшный разврат, не хуже нашего. Люди тешились тем, все мы это знаем, самое удовольствие большое это было гладиаторские бои. Что вот выходят там специально обученные люди и бьются насмерть. А эти сидят на трибуне и смотрят. Это всегда грешному человеку интересно. Чем больше тех ноет своей ногой, даст по большему числу физиономий, тем фильм интереснее. А если он перед этим два раза еще перевернется, это еще интереснее. Вот. Или музыку современную. Чем чаще они заорут, и чем больше там децибел, тем лучше. Вот. И такое же зверство было и тогда, 2000 лет назад. А одни люди убивают, а другие с наслаждением это смотрят. То есть вообще, как это может человеку нравиться? То есть это говорит о том, что его уже душа, она стала полностью звериной. И мог человек потерять полностью образ Божий. И вот поэтому Господь в очередной раз, потому что это был не первый раз, и потоп был, и пророк Моисей был со своими заповедями, вот, и уже Библия, вернее, Ветхий Завет был переведен на греческий язык, на котором все грамотные люди говорили. Вот, то, тем не менее, продолжим. Господь решил спасти и послал в мир единородного своего Сына. Бог есть Святая Троица, вот, и одно из лиц Пресвятой Троицы, Божественный Логос, сходит на землю, рождается как простой человек, одел Марии и нарекает его имя Иисус, что по-еврейски значит Спаситель. Он родился 2000 лет назад тому примерно. И вот этот юбилей там весь мир отмечал, и произошло вот что в результате этого. Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, речь идет о создании Вселенной, то что сначала Вселенная была абсолютно черная. Вот, в космосе есть такие черные дыры. Может быть, слышали это понятие. Что это значит? Там свет, концентрированное вещество такой тяжести, что один кубический сантиметр этого вещества, если взвесить, то это будет весить как 100 вагонов, груженных с углем. А размер вот такой маленький. В результате этого весь свет, который это излучает, вещество, в силу корпускулярности света, в силу силы притяжения, который тоже есть закон Божий, он притягивается к этому веществу. Поэтому это вещество, такие специальные телескопы, смотрится как черная дыра. И вот вся Вселенная, вся материя, которая существовала, она была вся вместе, внутри, в таком кулаке, в этом едином таком веществе. А вокруг мрак и по Цельсию минус 273 градуса. И вот в один прекрасный момент Господь сказал, да будет свет. И вот эта вся штука, возгреваемая благодатью Божией, она взорвалась. И мы живем среди последствий этого взрыва. Вся Вселенная из одной точки летит в разные стороны. И в этом участвует и наша Солнечная система, и галактики. Это вот такой большой взрыв произошел. Колоссальная энергия была выпущена наружу, это длилось вообще вот это разлетание миллионы лет и миллиарды. В общем, невозможно себе представить эту цифру. Вот. Ну, примерно подсчитали, что это 10 в какой-то двузначной степени, у меня на цифру память плохая, в общем, это не так важно. Вот об этом говорит апостол Павел. Спрашивает, он же не был астрономом, откуда же он это знает? От Бога. Ему Бог сказал. Еще до открытия черных дыр апостол Павел об этом спокойно пишет, как о том, что вроде всем очевидно. И далее. Озарил наши сердца. Он перешагивает через все эпохи уже ко времени Господа Иисуса Христа, с которым он лично знаком не был. Потому что его обращение произошло именно с помощью благодати Божией, которая явилась ему в виде света. «Дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Что такое слава Божия? Слава Божия – это есть божественные энергии, исходящие из существа Божия, от Пресвятой Троицы. И вот Христос в самом себе, будучи Богом, на землю, вот эту исполненную мрака, явился. Явился, конечно, не в любое место, а то, которое несколько отличалось от этой тьмы. То есть на фоне этой тьмы существовало некое малое серое пятнышко на земле, которое называется Палестина. где жил этот народ, и в этом народе был ряд людей, которые способны были воспринять этот свет. Первый из них – это была юная Дева Мария. Она была такой чистоты, что смогла воспринять эту благодать. Поэтому он через нее смог родиться. Потому что в нечистоте Господь не мог войти, потому что он свят. И вот почему это не произошло раньше? Потому что не было на земле Марии. Она еще не появилась на свет. А Господь знает как. И вот наконец такая родилась и появилась. И вот именно поэтому 2000 лет назад он пришел. Если бы не было Марии, он пришел через 3000 лет или через 5. Или это произошло еще каким-нибудь образом. И дальше, если перейти к самому концу, о чем говорит апостол Павел, что для чего это? Чтобы этот свет распространился среди людей, которые захотят его принять. Потому что это дело добровольное. Многим это совсем не надо, большинству. Это надо только кое-кому. И из всего Израиля нашлось 1500 человек, которые стали учениками Христовыми при жизни Христа. При жизни апостолов их уже стал тысячи. Десятки тысяч. Ну и так далее, и так далее. А сейчас, как говорят, там, христиан так, примерно около миллиарда человек. То есть каждый шестой. Ну, многие, конечно, номинальные христиане, так сказать. Они утверждают, что они христиане, но христианами не являются. Вот об этом нам очень важно поговорить. Чтобы у нас с вами не было никаких таких заблуждений. Почему? Потому что сокровище сие, вот это осияние, мы носим в глиняных сосудах. Для чего? Чтобы преизбыточная сила была приписываемая Богу, а не нам. То есть человек создан из праха земного, как древние думали, что лепить можно ведь только из глины, а не из торфа. Поэтому что? Человек сделан из глины. Поэтому вот человек это есть глиняный сосуд. Ну, то есть самый дешевый, не саксонский фарфор, или чешское стекло, или уральский хрусталь. Вот. А это есть самое, что ни на есть, глина простая. Ну, ее пожгли, и вот в этот сосуд изливается благодать Бога. Для чего? Чтобы человек не превозносился. То он всегда помнил, что ты горшок всего лишь, и глиняный, швар как стену, и от тебя одни черепки, которые никуда не годятся, даже чтобы мастить им дорожки в саду. Абсолютно. Вот. А вся твоя ценность заключается только в том, что в этом сосуде. В амфоре может быть и вино, и мира, и золотые монеты, и оливковое масло, и мусор тоже будет. И куриный помет для огорода. Все что угодно. Вот. Для того, чтобы человек не приписывал себе, потому что человек всегда думает, что это он сам. Это я такой талантливый, это я такой гениальный, это я такой умный, это я. На шестое «я» сосуд в голове лопается, и человек становится без речи, с одной только частью интеллекта, и ходит под себя, и ложку уже забыл, как держать. В одну секунду от одного маленького сосуда, в зависимости от того, в какой части черепа он лопнет. Чтоб не я, потому что это есть ложь. Если у человека что-то и есть, такое неплохое, то это только от Бога. И это ему принадлежит, а уж никак не тебе. Нам вообще здесь на земле ничего не принадлежит. Мы здесь временные пользователи. островами, замками, яхтами там, и прочим, прочим. Даже дети, которые мы произвели на свет, они совсем не наши. Нас скоро закопают, а они будут жить. А может и при нас еще похоронят. Вот тебе и все. Это совсем не наше. Это Божие достояние. Оно дано нам для того, чтобы мы над этим трудились. Трудились духовно. И над этой землей возделывали ее, превращая не в помойку, но в цветущий сад, а детей приводить к Богу. Вот наша, собственно, цель. А все остальное – это, в общем, побочный продукт. И в другом послании, которое мы сегодня читали, апостол говорит: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». Вот цель христианской жизни. Что сначала вот человек живет во тьме, где-нибудь в Биберево, вот, и потом по какой-то причине, то ли у него кто-то помер, то ли кто-то запил, в общем, ну, все люди живут в больших страданиях, разных, и телесных, кто заболел, перепугался насмерть, что раненько ему придется этот мир покидать, то еще чего. В общем, страдания, мрак, безнадежность, уныние, тоска витает над всем миром. Веселье только одним образом достигается, а на утро опять тошно, еще тошнее и более тошно, чем было до того. И вот заходит в церковь. Саша, а куда еще идти? Табак? Ну, это уже ходили. Это не очень-то. Ну, кто здоровье позволяет, могут довольно долго пить. И тогда они устремляются. Свадьбе, похоронам и ко всяким таким замечательным поводам. То горько поорать, то поорать, будет земля ему прахом, пухом, путается. Ну, дело не в этом. Главное выпить. Вот. И вот она, собственно, цель жизни. Что-то поработать, а потом выпить, закусить, и вот это жизнь. Да, еще баня, извините, забыл. Баня. Без бани, потому что, ну, нельзя никак. Душ это не годится. Надо баня, чтобы так. Мясо, оно так. Такое, все воздушное. Это, ну, просто без этого нельзя жить. Вот баня, выпить, закусить. Ну, там еще кое-что, но в храме об этом не говорят. Вот. И вот в церковь заходит и что-то начинает отличаться. Что-то как-то отличается от бани. Это отличается от свадьбы. Отличается от этих безобразных ритуалов, которые называются поминки. Вот. И это луч света какой-то. Человек может это развивать, начать почаще вникать. А может удовлетвориться. Вот я был в церкви, как там хорошо, и до следующего отпевания. Вот. И это может длиться годами. Вот. А некоторые придут, узнают, интересуются, как тут положено. Креститься положено так. Утром положено вот эту молитву читать, а вечером вот такие. А к причастию надо готовиться так. А причастие это вот то-то и то-то. А то еще случаются простые праздники. Человек вникает, все за год выучивает и все это делает. И вроде на душе такая радость, все хорошо, а потом он куда-то проходит. Почему? Апостол Павел отвечает. Опять страница через лицо. Он отвечает. Однако, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, мы и уверовали в Иисуса Христа, чтобы оправдаться верою, а не делами закона. Да, в церкви существует много правил. И эти все правила святые. Вот. Эти правила уже, можно сказать, обкатаны тысячелетиями. Эти правила полезны. Они человека, ну, подводят, как школа, подводят человека, ну, к высшему образованию. Вот. Но все равно нужно делать большие усилия, совсем не все прошедшие школу могут поступить в институт. Вот так же и в духовной жизни. Да, можно все читать, можно есть все все, что положено, можно в нужные дни ходить в храм, но это еще не все. Нужно быть христианином. Нужно, чтобы ты не сам жил сам по себе, а как у апостола Павла, живет во мне Христос. Я хочу туда идти. А живущий во мне Христос говорит, тебе надо идти туда. И надо подчиняться. Я хочу жить. А Христос говорит, нет, тебе надо идти на смерть. Я иду на смерть. Я хочу иметь много детей, большую семью. А Христос мне говорит, ты должен идти в монастырь. Это для твоей души полезнее. И я жертвую. Я влюбился в какую-то даму. А Христос говорит, не прелюбодействуй. И я остаюсь со своей женой. А как бы ту нежно не возлюбил, извините, приходится жертвовать своими чувствами. Потому что Христу, то, что ты из такого семенина становишься предателем, изменником, вот, убиваешь тем самым духовно своих детей, ему это не угодно. Человек должен всю жизнь посвятить Христу. Потому что спасается человек не правилами, а верой. Можно утром прочитать молитвы, и вечером почитать молитву. Потом выйти на большую дорогу с ножиком, с большим, и отобрать там 8-10 кошельков. На неделю хватит. Потом опять помолился. Потом пришел на исповедь. Во всем грешен. А когда ему батюшка говорит, ну знаешь, все-таки отбирать деньги, а если на здорово напал, он защищается, значит придется его там резануть чуть-чуть, чтобы он, так сказать, не очень торопился. То, ты знаешь, убивать людей не очень так хорошо. Как бы тебе перестать? Ну, батюшка, извините, у меня работа такая. Ну, тогда ладно. Вот. Вот это невозможно. Невозможно. Чтобы свет был в душе, не правила, не посты, не посещение храма, не положенные вещи. Это и только обучение. А нужно вера во Христа. Я об этом сегодня уже говорил, вернусь опять. Что такое вера? Это видение Его. Нужно Его видеть. Нужно так, чтобы Он жил внутри. Нужно Его ощущать. Как мы ощущаем свои легкие, как мы ощущаем свое сердце, которое бьется. Как мы ощущаем, когда вот пьем влагу, как пищеводу струится эта вода. Он должен быть внутри. Он внутри может быть только через благодать Божию. Только таким образом. А для этого, чтобы узнать, как вообще поступить, нужно жить по-христиански. Он, живя среди людей, проповедуя 3,5 года, обучал этому своих учеников апостолов. Для того, чтобы обучили последующие поколения. И вот это учение дошло до нас. Представляете, как нам повезло. 2000 лет, и мы то же самое проповедуем, что и проповедовали апостолы и сам Христос. Ничего не меняется, ни одна, собственно, йота из того, что он сказал, а апостолы смогли записать под действием благодати Божьей. Я уже очень долго говорю. Но из того, что мы сегодня читали, совершенно необходимо остановиться на некоторых словах. «Кто хочет идти за мной, — говорит Христос, — отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мной». Если ты хочешь быть христианином, ты должен отвергнуться себя. Вот. Остановимся только на этом, хотя здесь каждая фраза, это, в общем, ну, как бы квинтэссенция, эссенция учения Христова. Потому что, ну вот, вследствие греха у человека все в мозгу перевернулось. Не только в языке, но и даже в понятии. Ну вот, как мы говорим, когда Благодарить человека спасибо. А смысл этих слов не благодарность, а молитва. Спаси тебя Бог. То есть раз я за тебя молюсь, значит я тебе благодарен. Потому что молиться можно только тогда, когда любишь человека. Вот любил человек, он умер. И молимся за упокой его души. Потому что если человек мне не знаком, ну за него молиться вроде и невозможно. Ну как-то, ну если я его не знал и не было никакого общения, ну как можно за него молиться? Это будет не та полнота. Поэтому только любя. И вот второе Евангелие от Матфея, которое мы читали. Вот что сказано. Один законник, испытывая Господа Иисуса Христа, но они все время его как бы проверяли вообще, кто он, откуда, потому что веры не было, то есть видения того, что он Бог, в них не было. И поэтому они всем проверяли, ну, по формальным признакам. Учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Ну-ка. А Господь отвечает: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоим и всем разумением твоим. Все есть первая и наибольшая заповедь. А вторая же, подобно ей, возлюби ближнего твоего, как сам себя. Так вот, подхожу как раз к тому, что я хотел сказать, а все остальное это была такая большая преамбула. Так вот, я хочу показать, что к этому путь совсем непростой. Этот путь начался с большого взрыва, вообще с создания Вселенной. А ради чего это все было? Вообще вся Вселенная зачем? Вот ради этого. Потому что у человека перепутано два понятия. Вот. Особенно трудно нам. Грекам проще, потому что у них для слова «любовь» есть четыре слова. А у нас для слова «любовь» есть только одно. Поэтому «люблю балет», «люблю жену», «люблю цветы», «люблю Бога», «люблю сыр». Это все одно и то же. Но каждый из нас понимает, что это разная любовь. Так вот, та любовь, о которой говорил Христос, это вполне определенная любовь. Эта любовь называется любовью жертвы. Потому что мы путаем слова, понятия. Мы за любовь принимаем нравится. Я люблю Лермонтова. Я люблю Иосифа Бродского. Я люблю Рембрандта. Я люблю там Тулуза-Лафета. Я люблю Шекспира. Не люблю, а нравится. Вот если горит дом, и люди выпрыгивают из окна, чтобы спасти, а ты идешь в горящий дом, чтобы спасти дом Шекспира, вот тогда да, тогда ты любишь. Но такого в истории пока нет. Так бы не любил, а в огонь за томиком сонет никогда человек не пойдет. Предпочтет у кого-то зачитать или же купить себе новый. Вот и все. А любовь предполагает, что человек готов отдать жизнь. Вот Христос любил человечество, поэтому сошел на крест. Солдат любит родину, поэтому он за нее воюет. И так далее. Торговец, ну если помимо денег, он любит покупателя, он никогда ему не впарит какой-то гнилье. А наоборот скажет: ты знаешь, вот это не бери, это лучше. Однажды у одной моей знакомой, а другая нас пранка спросила: ну ты можешь мне объяснить, что такое русская душа? Он говорит, это объяснить невозможно, но я могу привести пример. Ты приходишь в магазин покупать какой-то предмет. А тебе продавец говорит, вы знаете, вы этот не берите. Потому что они ненадежны и дороже. Вот этот хотя подешевле, но он лучше работает. Она говорит, да вы что? И у вас такое бывает? Да. Она говорит, вот это русская душа. Что когда человек явно не выгоду себе, потому что продавцы процесса работают, он настолько любит покупателя, что он ему служит. Он хочет, чтобы ему было лучше. Вот. В ущерб как бы, фирме, денежном и так далее. Павел говорит, вот это русская душа. Я говорю, слушай, как ты вообще здорово это понимаешь. Что такое русская душа? Русский человек без Христа, Достоевский говорит, проходимец. Хуже нас вообще нет никого. Вот. Но следы того, что до нас тысячу лет наши предки были христианцами, у нас остались. И они вот такими ростами иногда кое-где проявляются. Там подвез, денег там не взял. Или наоборот, кто-то кому-то дал, там собрали на подводниках большие суммы, чтобы денег дать сиротам. Хотя так, сирот у нас десятки тысяч, но тут как-то вот всех задело. Вот, и так далее, и так далее. Вот это такое есть, и этому не верят люди за границей, что такое возможно. И когда приезжают в Россию, поживут, говорят, да. Некоторые даже начинают любить Россию, потому что они с этим не сталкиваются, потому что это настоящий христианский поступок. А они с этим раньше никогда не сталкивались, потому что все конкретно, все с адвокатом, с договором, с судом, все четко. Называется правовое государство. То, к чему мы стремимся. Мы же хотим как на Запад. Так вот, любовь – это когда человек готов пожертвовать. Иногда самым дорогим. Самое наглядное – это жизнь. Вот если человек жертвует жизнью, значит это так. Когда человек служит не себе, а тому, что он любит. То, что он любит, то тому человек и служит. Господь сказал, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Вот если наше сокровище Христос, то каждая его заповедь для нас, это вот ну просто как хлеб, как воздух, как вода. Совершенно необходимая вещь. Совершенно начинается другая жизнь. Если мы в этой жизни любим еще что-то, то это уже идол по отношению ко Христу. Это уже лже-бог. И вот, конечно, если мы хотим, чтобы свет заполнил нашу душу, мы должны все время жертвовать. Жизнь – это сплошная жертва. Это, что значит возлюбить ближнего, как самого себя? Еще такая странная формулировка. Потому что больше всего на свете мы любим себя, родненького. Все себе. Вот у меня есть две книжки. И на одной уголок замят. Так я вот дарю ту, где замят. А поновей себе. Почему? Я люблю себя больше. Вот. Хотя я и читать не буду. Та же будет пылиться, как и та с уголком. Но не могу. Ну, когда за столом, там неудобно, конечно. Брать тебе самое большое вкусное, там как-то мы стараемся. Но опять, не перед Богом, а перед людьми, как бы они нас не осудили, что мы такие хамы невоспитанные. Вот. А не потому. И так во все. И человек, христианин, он постоянно отвергается себя ради ближнего. Он все время служит ближнему, кто бы это ни был. Ну, в той мере, которую хочет. Потому что иногда ближний тоже. Вот вчера к ним пришел, батюшка, дай 600 рублей. Я говорю, ну, знаешь, это уж слишком. Просто вас приходит по десятку каждый день, 600 на 10, 6 тысяч. Знаешь, у меня зарплата меньше. не могу, собственно. Люди жертвуют на храм, надо уделять там, ну не по 600, то уж так загнул. Вот. Он говорит, ну хотите я вам объясню? Я говорю, не надо объяснить. Ты приехал на заработки, у тебя отняли паспорт, украли все вещи. Я это знаю, потому что все вы говорите одно и то же. Вы же не Шекспир, а так, одна и та же версия у всех. Причем приехал в Киев, оказался что-то на белорусской, да еще в парк прошел, да еще в храм. Это очень интересно. Прямо чудом ангел, что ли, тебя сюда перенес? Да нет, просто приехал, сказал, здесь дают. Ну вот ты пришел. Так что все понятно, не надо. Что-то ты уже шепнул много. Вот. Это уж так бывает. Ближние они тоже разные. Вот. Но все равно надо хоть как-то каждому человеку послужить. И в этом есть смысл жизни. Что мы получаем взамен? Мы сеем материально, а приобретаем духовное. Духовное не купишь ни с какие деньги. Вот я хочу быть там преподобным. Даю на это 1,5 миллиона. Так извини, браток, ничего подобного. Ты должен это, потом все имение раздать нищим, а потом следовать за Христом. Как богатому юноше Христос сказал. Он сказал, это что? Постоянное отвержение себя. Не путать то, что мне нравится, с тем, что я люблю. Христос имел в виду только одну любовь. И каждый человек имеет любовь только в одном смысле. Скольким людям на Земле из 6 миллиардов он готов чего пожертвовать? Если христианин, то он готов, ну, не так вот в дебрях Амазонка с кинокамерой фотографировать, как там, дикие племена едят своих там соплеменников. Зарят, он фотографирует, это же очень интересно этнографически. Как люди занимаются каннибализмом? Нет. Он жертвует собой, спасает эту невинную жертву. Он сам погибает, а тому дает убежать. Хотя он ни сват, ни кум, ни зять, ни благодетель. Совершенно чужой человек. Вот это поступок христианский. Или какой-нибудь там, мусульманин, твой враг, вот, или какой-нибудь кришнаит, или оккультист. И вот ты его спасаешь, жертвуешь собой, погибаешь. А он, вот этот, враг рода человечества, он благодаря этому остается живым. Вот это поступок. Почему? В этот момент он сказал своим ближним, ему угрожает опасность. Как Христос сказал, враг голоден, накорми его. Накорми. Так вот было во время русско-турецкой войны. Турка поймали в плен, вот 5 минут назад я в него целился, стрелял. Ну, попал в плечо, так сказать. Вот, и все. И ему что, и слово котелка дают кашу есть. Он ест сурок. Он тоже, пока бой длился 12 часов, он оголодал. Вот и все. Потом его лечить и так далее. Потом содержать в лагере, кормить. Не так, как поляки, так сказать, русские, 100 тысяч голодом уморили. А теперь говорят, вот за Хатынь вы нам заплатите, вы 20 тысяч наших расстреляли. А вы наших 100 тысяч голодом уморили. Забыли как в 18 году, в 19? Это забыто. 100 и 20. Ну, 100 тысяч для России это ерунда. А 20 тысяч для Польши это много. Но люди-то есть люди. Какая разница, одного ты убил или 200 тысяч? Ты все равно убийца. Какая разница, ты зверь все равно. Хорошо. А чего друг на друга пальцем покажешь? Да, и было зверство и там, а что, люди звери, а что, не знали раньше? Оно всегда и остается. Это только христианство их делает ангелами. Вот. И это ангельская жизнь в этом заключается. В том, чтобы ближнего предпочитать самому себе. Это называется отвергнись себя. А обычный человек, нормальный, он себя все время предпочитает. В очередь вперед. Взять получше, квартирку занять поудобнее. Ну, кто скажет, давайте я пойду на первый этаж, а им дайте мою квартиру на третий. Ну, кто? вот так, без жеребьев. Или скажет, нет, трехкомнатную мне не надо, давай мне однокомнатную, а вот пусть им трехкомнатную. Ну кто? Да никогда. Все хотят поближе. В электричку вагон входит, садится по ходу у окна. Только когда уж никаких мест нет, тогда все садятся спиной вперед. Это совершенно закон. И будет сидеть до последнего, чтобы место не уступить. И так далее. А по-христиански это наоборот. И христианство в этом заключается, а не в том, что читает правила. Мы читаем правила два раза в день, а мусульмане пять. Нам до них далеко. И до многих далеко. Мы мясо не едим, а кришнаиты его вообще не едят. Да еще рыбы вообще не едят. Поэтому многие от этого из них побеждаются в уме. Собственно, их хозяевам так сказать вы надо. С этого можно с них состричь тогда побольше. Поэтому и в этом они превосходны. А бесы вообще ничего не едят. Поэтому никакого достоинства в этом нет. Что мы постимся, молимся. Молятся все. И язычники, и там, даже буддисты. Непонятно кому, но мантры читают. Это можно ставить молитву как бы в никуда. Потому что у них Бога никакого нет, это вообще не религия. Вот. Но тем не менее, это существует. Так что нам хвалиться, собственно, нечем. Мы можем похвалиться только тем, что христианство учит любви. Любовь. Причем жертва. Не то, что мне нравится человек. Ой, какой личик, и какие кудряшки, какая шейка и прочее такое. Все такое симпатичное. Вот. Это что? Я люблю? Нет. Это мне нравится. То есть я это хочу себе. Но это не любовь. Любовь это когда я готов, когда она заболеет, 8 лет выносить за ней судно. Вот это любовь. И ничего взамен. То есть она мне не варит, не жарит, она мне не стирает, она вообще мне ничем должна, она лежит пластом. А я за ней ухаживаю, пока Господь ее не приберет. И еще не... Она еще капризничает, а я еще не сержусь. Вот это любовь. А все остальное это отнюдь не любовь. Хотя у нас, к сожалению, тем же словом называется. Поэтому все правила, все, что в церкви нас к этому готовит, это только и есть прелюдия. Она бывает очень долгая. Но подлинное христианство только это. Отвергни себя. Несмотря на все свои мучения и страдания, следуй за Христом и не отступай. И люби Бога и ближнего. Потому что любовь к Богу, это только проявляется через любовь к ближнему. Иоанн Богослов сказал, что кто говорит, что он Бога любит, а ближнего своего ненавидит, тот лжец. И никакой не христианин, а просто болтун. Поэтому мы все, братья и сестры дорогие, так сказать, крещеные, мы все болтуны. Вот. А христианам бываем только в отдельные моменты нашей жизни. А нам нужно, чтобы все эти моменты слились в сплошную линию. И вот тогда мы наследуем Царство Небесное.